Слово благодати представляет серию проповедей «План искупления в событиях и лицах». Часть 4. Сотворение человека. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Безусловно, сотворение человека – одно из наиболее важных событий в Божьем плане искупления, потому что план искупления касается человека. Это план искупления человека. И поэтому, когда мы говорим или доходим до той точки в Священном Писании, которая говорит нам или описывает сотворение человека, это один из очень важных или наиболее важных элементов всего общего плана информации, которую Бог дает нам, чтобы помочь нам понимать суть того, что происходит. Вся Вселенная, весь космос, Земля и все то, что происходит вокруг в физическом мире, все сотворено для того, чтобы Божья вот эта программа, которая разворачивается во времени, которую мы наблюдаем на Земле в истории, чтобы они имели место, где происходить. Бог создал условия. И эти условия созданы для человека. Книга пророка Исаия, 45 глава, 18 стих говорит: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Люди для того, чтобы они могли жить, для того, чтобы они могли идти по вот этому пути развития отношений с Богом, им нужна была среда обитания. Поэтому Бог сотворил землю. Поэтому, когда мы говорим о человеке, мы видим, что человек является центральным элементом в общем Божьем плане творения. Поэтому нам нужно оценивать все то, что происходит, именно с этой точки зрения. Говоря о человеке, мы можем отметить в процессе его жизни или его существования здесь на Земле несколько очень важных этапов. Первый этап начинается с сотворения. Самая первая точка вот здесь мы можем увидеть на этой схеме – это сотворение. Это до этого человека не было. После этого было определенное время жизни до грехопадения. Грехопадение представляет собой очень серьезную катастрофу, которая изменила существенным образом как человека, так и среду обитания, в котором человек живет. И мы о грехопадении будем говорить в следующий раз. После этого жизнь после грехопадения. То есть вот жизнь, в которой мы сейчас живем. И большую часть нашей серии «План искупления в событиях и лицах», она будет касаться именно вот этой части. Жизнь после грехопадения. И потом наступает вечность. Вечность наступает для всех людей. Почему мы поставили здесь вечность и не поставили здесь великий суд, Божий престол и так далее? Дело в том, что вечность для некоторых людей начинается раньше, чем белый престол. Когда человек умирает, уже для него начинается вечность. Он переходит уже из этого мира в мир иной. И поэтому мы можем разделить жизнь всех людей или всего человечества на вот эти несколько очень важных этапов. Сегодня мы сосредоточим наше внимание на вот этой самой первой точке сотворения человека. Что это такое и как это касается нас с вами. Прежде всего, я хотел бы задать вопрос, до того, как мы посмотрим на то, какой человек, задать вопрос, каким образом был сотворен человек? Почему я задаю этот вопрос? Потому что в различных системах объяснения жизни людей существуют разные взгляды, и мы в прошлый раз подробно останавливались на эволюционном взгляде или теории эволюции, которая объясняет происхождение человека постепенно каким-то образом. Но Библия рисует нам совершенно другую картину. Она достаточно много говорит нам о том, как был сотворен человек. Давайте откроем первую главу книги Бытие. Книга Бытие, первая глава. Мы доходим до той точки, когда Бог делает специальное совещание внутри своей Троицы. Ни о ком ином, ни о каком другом этапе творения не написано, что этот этап творения стал результатом специального совещания, то есть специальной сессии планирования, которую мы видим имеет место, когда речь идет о Божьем плане или Божьей задумке сотворить человека. И вот только когда речь идет о человеке, специальное событие, специальное собрание имеет место. Хотя говорить о Божьей Троице как о собрании, это неправильно, потому что Он всегда собран, Он всегда вместе. Но специальное совещание, специальный разговор. Посмотрите, 26 стих, книга Бытие, 1 глава. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Посмотрите, здесь можно увидеть несколько очень важных элементов в этих нескольких стихах. Во-первых, это первое упоминание в Библии о том, что Бог един, и в то же самое время Он в нескольких лицах, как минимум. Посмотрите, в 26 стихе у нас несколько разных времен по отношению, вернее, несколько разных чисел по отношению к одной и той же личности. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». Вот это первое упоминание, которое говорит нам о том, что существует специальное отношение внутри Божественной Троицы. Библия не объясняет нам суть этих взаимоотношений. Нам трудно, вернее, объясняет, но очень мало, очень так пунктирно, можно сказать, не настолько ярко и понятно. Скорее всего, мы не можем понять всей глубину и тонкости этих взаимоотношений. Но здесь ясно сказано об этом. Кроме того, второе, что мы видим здесь, что когда Бог создает человека, здесь нисколько не упомянуто грехопадение. Заметьте, что план искупления был уже готов до этого совещания. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Когда мы говорим о сотворении человека, мир уже был сотворен. Уже была земля, уже были животные, уже были растения, уже был космос. То есть Божий план искупления родился или был сделан до этого времени. Но когда мы читаем первую главу Бытия, когда мы читаем описание сотворения человека, то мы видим несколько другую картину. Мы видим, что Бог творит человека хорошим, добрым. В следующий раз, в следующую среду мы будем говорить о грехопадении, и мы попробуем хотя бы в небольшой степени, настолько, насколько это возможно, людям прикоснуться к вот этой теме, к этой проблеме, откуда возникло зло, каким образом грех появился вообще, как этот грех поразил человека. И как это все вписывается вообще в Божий план искупления? Мы только знаем, что когда Бог творит человека, Он творит его гармоничным и прекрасным. В конце 31 стих, в конце 1 главы мы читаем «хорошо весьма». Божье описание того, что сотворено, «хорошо весьма». Кроме того, когда мы говорим о том, как был сотворен человек, он был сотворен не просто, не только Богом непосредственно, мы видим, что Бог сотворил человека мгновенно, но во всяком случае не на протяжении многих долгих миллионов лет. Посмотрите, 2 глава, здесь же в Бытие, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть, посмотрите, то, что мы читаем здесь, ясно описано, что Бог взял элементы земной коры. Это, конечно, чудесное явление. Конечно, те, кто верит в эволюцию, они читают и говорят, ну, этому трудно верить. Конечно, они совершенно не думают о том, насколько трудно поверить в то, что из хаотического движения веществ каким-то образом что-то соединилось и появилась живая клетка. Это гораздо менее вероятно. Вот. Но очень многие люди трудно воспринимают это, и поэтому не изобретают какие-то новые или более вероятные для них схемы объяснения возникновения человека. Библия говорит очень просто, что Бог создал человека из праха земного. Те люди, кто исследует человеческий организм, говорят о том, что человеческий организм действительно состоит из практически всех элементов, химических элементов, которые есть на Земле. В какой-то степени эти химические элементы присутствуют, в каком-то проценте, в каком-то количестве присутствуют в человеке. То есть ясно здесь написано, что он сотворил это мгновенно, сотворил это из элементов земной коры. Кроме того, он сотворил реальных людей. Вот то, что мы читаем, когда Бог сотворил, он не просто создал людей, и потом образное выражение, вот есть Адам и есть Ева, как некоторые сегодня объясняют. Я знаю, что для большинства присутствующих здесь я ничего нового не рассказываю, и ничего что-то такого сверхъестественного. Большинство из вас верят Библии, вы привыкли понимать, что да, действительно, был реальный Адам и была реальная Ева. Но вы знаете, что сегодня большинство современного мира, называющего себя христианским, не верят в реальных Адама и в реальных Ев. Причина, потому что не верят в эволюцию, поэтому говорят, что это какой-то некий такой собирательный образ, который рисует нам просто процесс падения человечества, просто образно или символически показывает. Но мы видим в Библии, что действительно это были реальные люди. Посмотрите, написано 17 глава «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», 17 глава, 26 стих, написано: «От одной крови он произвел весь род человеческий». То есть это было два человека, это была одна семья. От них все произошло, от одной крови. В принципе, даже Ева произошла от крови Адама, вы помните, да? Бог создал ее от плоти Адама. Он взял ребро из него, и он создал из его, так скажем, на базе Адама создал Еву. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Изучая этот вопрос, я столкнулся с удивительным разнообразием теорий, которые существуют по сотворению человека. Столкнулся даже с такой теорией, что некоторые верят, что в действительности эволюция произвела человека, но где-то в одном месте, в одном саду жили два человека, их звали Адам и Ева. И с ними все происходило, то, что написано во второй и в третьей главе. Перед ними Бог проводил животных, и они, значит, там возделали сад, и они, и так далее. Они упали в грех, и этот грех повлиял на остальных людей, вот, и так далее. Я не знаю, для чего такие выдумки. Ну, единственное, что, как я уже говорил в прошлый раз, люди пытаются каким-то образом быть принятыми в мире, что мы тоже поддерживаем теорию эволюции. Хотя мы говорили в прошлый раз, эта теория абсолютно не доказана и не имеет под собой твердых научных оснований. 1 Тимофею 2:13 конкретно говорится, это один из многочисленных текстов, которые говорят о Адаме и Еве как о реальных людях. Посмотри, апостол Павел в своем аргументе о месте женщин в церкви, в церковном служении, он говорит: «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Ясно сказано, что это были реальные люди. Если вы посмотрите родословие Иисуса Христа в Евангелии от Луки, когда оно доходит до Адама, то вы там можете прочитать, что Адам – это реальный человек, от которого родился Сив и так далее. Все, кто произошел от Адама. То есть это реальный человек, от которого рождались реальные люди, реальные поколения, записанные на страницах Священного Писания. Итак, это несколько слов по поводу того, как был сотворен человек. Непосредственно Богом, мгновенно, со специальным божественным совещанием Бог специально выделил особое время, особое место, особое внимание, особое отношение. Бог специально это сделал. Он взял этот прах или элементы земной коры. Как? Некоторые люди задают вопрос, как Бог мог взять прах земной, если у него нет рук? Не переживайте, у Бога есть средства, как взять. Вот. Если у него нет рук, значит, они ему не нужны. Значит, у него есть более совершенное средство, как взять прах и как из него сотворить человека и вдохнуть потом в него дыхание жизни. Вот. И Бог сотворил реальных людей. Первые люди, Адам и Ева, у них были имена, это были реальные люди, у которых были реальные дети, они жили на реальной в реальный промежуток времени на земле. Второй вопрос, на который я хотел ответить до того, как мы будем говорить о том, кто такой человек. Когда Бог сотворил человека? Если мы читаем Библию, если мы попробуем сложить все время, примерное время всех родословных, которые перечислены на страницах Ветхого Завета, то мы можем посчитать, что сотворение мира было примерно от 6 до 10 тысяч лет тому назад. Почему от 6 до 10 тысяч? Потому что, когда мы читаем родословные, в еврейские родословные, они достаточно часто писались так, что пропускались некоторые люди, некоторые колена пропускались, некоторые представители рода. Допустим, говорят, от такого-то произошел такой-то. Но он действительно произошел, но это внук уже, а не сын. Отмечают иногда наиболее значительных. Иногда это четвертое поколение, может быть. До четырех родов, которые обычно жили в период жизни одного человека, одного рода. Поэтому при самом большом расчете можно посчитать, ну, максимум 10 тысяч лет. Большинство людей, верующих в истинность Библии, они приходят к таким данным или к таким цифрам. Опять-таки, как я сказал, как мы приходим к этим цифрам в результате с общей суммы или складывания всех количества лет тех людей, которые перечислены от Адама до Иисуса Христа на страницах Священного Писания. Итак, это общий обзор, приблизительный, краткий общий обзор сотворения человека. Но говоря о сотворении человека, есть гораздо более важные вопросы, о которых мы сегодня будем говорить, о которых говорит Библия. Этот вопрос, самый первый вопрос, это кто такой человек? Второй вопрос, на котором мы коротко остановимся сегодня, для чего он был сотворен. Почему мы коротко остановимся? Потому что на протяжении всех остальных недель, когда мы будем говорить о этой теме, мы будем раскрывать значение этого вопроса подробно-подробно, шаг за шагом. Итак, кто такой человек? Я не знаю, как у вас, дошли ли вы в своей жизни до этой точки, но практически почти каждый человек, подавляющее большинство людей в какой-то период, в какой-то точке своей жизни, они приходят к такой ситуации, когда они задают вопрос: «Кто я? Кто я такой? Почему я здесь? Откуда я пришел? Куда я иду? Где моя жизнь? Где смысл? Где значение всего того, что происходит здесь?» Это очень важный вопрос. Почему он важен? Этот вопрос важен тем, что когда мы задаем или когда мы пытаемся осознать причины того, что мы делаем, и смысл того, что мы делаем, эти два вопроса, они обязательно сходятся к этой точке, к пониманию того, кто я. Поэтому для нас очень важно остановиться на процессе сотворения человека для того, чтобы вместе посмотреть Божью значимость, Божье значение, почему Бог говорит нам об этом. Я хотел бы вначале прочитать из книги пророка Исаия, 45 глава, с 9 стиха. Этот текст говорит нам о том, почему нам важно понимать, что мы созданы Богом, и понимать, кто мы. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Станет, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса и всему воинству их дал закон я. То есть речь идет о том, что Бог, объясняя человеку смысл того, что он делает, он говорит, тебе нужно прежде всего очень ясно уразуметь, кто ты такой. Очень ясно понять, кто ты по отношению ко мне. Очень ясно понять, что ты являешься творением. Ты являешься тем, кого я создал и о ком у меня есть план. И тебе нужно ясно понимать этот план и подчиняться этому плану. Итак, когда мы говорим о информации, представленной в Священном Писании о том, кто такой человек, первый очень важный фактор, который обязательно нам нужно учесть, это то, что человек является или несет в себе, является носителем Божьего образа и подобия. Это сверхважный вопрос. Мы остановимся на нем немножечко подробнее. Почему? Потому что это вот та точка, которая делает нас похожими на Бога, которая делает нас специальными, особенными здесь на земле, которая отличает нас от животных, которая отличает нас от всего остального творения. И в этом смысл, в этом значимость человека, в этом ваша значимость, в этом моя значимость. Поэтому мы посмотрим на несколько очень важных характеристик, связанных с образом и подобием Божьим, которые заложены в человека. Давайте посмотрим еще раз 26 и 27 стихи книги, первой главы книги «Бытие». «И сказал Бог, сотворим человека, и дальше, по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил их, мужчину и женщину сотворил их». Конечно, о образе и подобии Божьем переписано очень много книг. Разные богословы пытались проникнуть в философию этого понятия. Что это такое? Что это за явление? И у нас сегодня не будет времени и возможности касаться разных теорий и говорить о разных схемах, как люди пытались понять это. Мы сегодня с вами попытаемся прикоснуться только к тому, что известно на страницах Священного Писания. Во-первых, что такое образ и подобие? Есть греческие слова и еврейские слова. Это написано по-еврейски. Потом Бог повторяет несколько раз в Новом Завете эти слова в греческом языке. Вот. Образ и подобие, прежде всего, это синонимы. Это не нужно пытаться разделить их. Вот образ – это одно, как есть некоторые богословы пытаются это делать. Образ – это одно, подобие – это другое. В принципе, их основное назначение, их основной смысл заключается в том, что человек похож на Бога. Чем-то похож на Бога. Я принес для вас маленькое такое пособие вот здесь. Вот это орел, да? Он, конечно, это не орел. Но это орел, да? Или не орел? Это подобие орла. То есть вот эта вот фигурка, которая вылеплена, сделана из пластмассы, вот, ее еще так сделали хитро, что она вот может на клюве стоять. Вот, она похожа на орла. У нее крылья, как у орла. Вот, это маленькое отражение орла. Это подобие. И вот это подобие очень сильно отличается от настоящего орла. Мы попробуем его сюда посадить, может, он будет здесь сидеть. Вот так пусть посидит. Вот. Он очень сильно отличается от настоящего орла. Почему? Он не умеет летать. Первое. Он не живой. У него нет там крови, мозгов и все остальное. Все, что есть, там куча пластмассы, немножечко тяжелого металла здесь в крыльях, для того, чтобы он вот так вот висел и не падал. Это подобие. Образ и подобие. Когда Писание говорит о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию, это совсем не значит, что человек – это мини-бог. Что человек Он имеет в себе все то, что имеет Бог. Вот почему некоторые люди задают себе вопрос, а как же руки у Бога, ноги у Бога там, и так далее. Некоторые люди представляют, что у Бога тоже должны быть, раз мы по образу и подобию, значит, у Бога тоже бы должны быть руки, ноги и так далее. В самом деле нет, в самом деле это не так. То есть Бог сотворил человека по образу и подобию, и в каком-то смысле человек подобен Богу. И Библия, к счастью, говорит, в каком смысле. Она говорит о тех точках соприкосновения, в которых мы в какой-то степени уподобляемся Богу. Первое – это бессмертная душа. Это очень интересное подобие. Посмотрите 7 стих 2 главы. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть человек приобрел бессмертную душу. Это очень интересно, каким образом это произошло, и еще более интересно, наверное, как это происходит дальше. Вот появляется человек, и никто не знает, и Писание нам не говорит о том, как возникает душа. Опять-таки, существует много теорий, что Бог дает каждому человеку отдельную душу. Некоторые теории говорят о том, что Бог устроил так физический процесс, что на определенном этапе, когда сливаются две клетки, там появляется душа. То есть они каким-то образом от родителей передаются. Все это философии, все это спекуляции, мы просто не знаем этого, как это происходит. Но хотя говорят о некоторых людях, что вот бездушный человек, это просто, так скажем, образное выражение. В самом деле людей без души нет. Абсолютно все люди, которые появились на свет, у них есть душа. И эта душа имеет очень важную характеристику. Она всегда будет. Очень важная характеристика. У нее нет, не будет такого времени, когда ее не будет. Заметьте, здесь мы видим подобие и отличие. Подобие Богу заключается в том, что Бог всегда будет. Отличие заключается в том, что Бог, кроме того, что Он всегда будет, Он всегда был. А душа не была всегда. Она возникла в определенный момент. Бог сотворил, мы видим, стал человек душою живой. Не было человека до того, он стал душою живой в этот момент. И так каждый человек. То есть вот здесь мы видим очень ясный пример о том, что человек, он имеет бессмертную, никогда не исчезающую душу. Вот. Но он отличается от Бога тем, что он не всегда был. Библия говорит о том, что все люди, как спасенные, так и те, кто не спасены, те, кто будет в погибели, все они будут существовать вечно. Посмотрите, несколько текстов я вам предложу. Матфея 25 глава 46 стих говорит о погибающих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Когда мы закончим, если Бог даст нам эту серию проповедей, этот весь план искупления, дойдем до последней точки, вот там мы дойдем, где мы подробнее изучим ад и что с этим связано. Здесь ясно только один факт. Посмотрите, вот эти слова «мука вечная» и «жизнь вечная». Есть люди, которые не верят в вечный ад, которые говорят о том, что человек, который неправеден, который не спасен, он в конце концов помучится немножко, и потом Бог его просто уничтожит, и человек прекратит свое существование. Заметьте, исходя из того, что мы видим здесь, то, что сказано «мука вечная», точно такое же слово «в жизнь вечную». То есть, если люди на основании пытаются интерпретировать, что мука вечная – это не совсем вечность, а просто долгий период времени, то тогда и жизнь не может быть вечной. То есть, мы ясно понимаем, ясно знаем, что как верующие, так и неверующие люди, они будут, души их будут существовать вечно. Откровение 22 глава 5 стих говорит: «И ночи там не будет, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков», написано. веки веков, речь идет о вечном времени, то есть неостанавливающемся периоде времени. Итак, первое, о чем мы говорим, что мы видим в Священном Писании, о том, кто такой человек. Человек имеет образ и подобие Божие, и это выражается в первом факторе, в том, что он имеет бессмертную душу, душа, которая всегда будет существовать. Второй элемент, отображающий образ и подобие Божие, человек является сознательной личностью. Что это такое? В принципе, все мы знаем, что мы действительно отличаемся от животных, отличаемся от любого другого творения многими-многими разными факторами, которые связаны с сознательной личностью. И я сейчас хотел бы просто обратить на них внимание и помочь каждому из нас немножечко яснее сфокусировать свою мысль на суть этого, в чем это подобие или вот эта личность, сознательная личность, в чем она заключается. Во-первых, она заключается в том, что у человека есть разум. По-разному люди говорят о разуме. Можно смотреть с биологической точки зрения, можно смотреть с философской точки зрения, можно с духовной точки зрения смотреть на разум. Но всем понятно, что у человека, в отличие от животных, есть способность мыслить. Есть разум. Этот разум включает в себя несколько важных категорий или подкатегорий. Во-первых, способность к логическому мышлению. Еще его называют его абстрактное мышление. То есть человек может в уме решать 2×2. Не все, конечно, но некоторые могут. Надеюсь, что большинство могут. То есть они могут в уме мыслить о том, что они не видят. Абстрактное мышление. Они могут рассуждать о любви. Они могут рассуждать о совести, они могут рассуждать о логике, они могут рассуждать о разных вещах, которые пощупать нельзя. Но они абстрактно могут мыслить. Математика отсюда происходит. Это абстрактное мышление, когда человек может мыслить в уме, не имея палочек перед собой, 1+1 и так далее. То есть вот эта способность, которая принадлежит человеку. К этой способности относятся несколько удивительнейших явлений. То есть, когда мы говорим о том, что человек способен мыслить, это значит, что человек способен осознавать окружающий его мир. То есть, мы способны видеть то, что происходит, и мы способны понимать, что это такое. Мы способны сопоставлять разные блоки знания, и они имеют какой-то смысл в нашей системе интерпретации. То есть мы видим людей, мы видим здания, видим машины, видим животных. И все вот это, оно складывается в нашем сознании в определенную целостную систему. То есть мы можем объяснять это, интерпретировать. Это только люди имеют способность. Способность логического, так скажем, аналитического ума. Кроме того, человек способен учиться. Он может получать знания из книги, из простого наблюдения. Он наблюдает за другими людьми или за фактами, за событиями, и его знания пополняются. Он имеет эту способность не только пополнять знания, он имеет способность выстраивать их в определенную последовательность, анализировать эти знания и делать из этих знаний определенный вывод. Вы приходите к врачу, врач смотрит на разные тесты, результаты разных тестов, которые они делали вам, и они вот эти все знания, которые они получили, наблюдая за вами, они выстраивают в определенную последовательность и делают определенный вывод. Но это немножечко сложно. Врачи, у них много знаний, они там специальные факты собирают. Но каждый из нас этим занимается постоянно. Когда вы едете по дороге, вы это делаете все время. Вы увидели, загорелись сзади красные фонари. У машины, идущей впереди вас, загорелись задние красные фонари. Вы ясно знаете, что происходит. Вы видите факт, вы интерпретируете его, и вы действуете, нажимаете на тормоз. Я надеюсь. Некоторые поздно нажимают и попадают в аварию. То есть бывает так, что люди неправильно интерпретируют, но люди могут интерпретировать. Они должны это делать, должны интерпретировать факты, которые они видят. Таким образом, человек может понимать смысл происходящего вокруг. Если бы у нас не было этой способности, мы не могли бы жить. Человек был бы животным, действующим на основе каких-то инстинктов, но он не мог бы жить нормально. Это одно из отличий личности разум, способность к логическому мышлению. Кроме того, разум включает в себя еще способность осознавать самого себя. То есть человек может знать, что он есть. Он может о себе думать высоко или низко, правильно или неправильно. Он может оценивать, каким образом он достигает чего-то. Он может видеть свое развитие, он может заниматься улучшением себя. То есть он может себя оценивать. В этом способность разума, в этом та часть или та точка, в которой мы видим пересечение вот этих качеств у Бога и у человека, подобие Божьего в человеке. Человек может понимать свое место во Вселенной, он может понимать свое положение перед Богом, он может, исходя из этого, видеть свою роль в Божьем плане. Это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Это то, что Бог хочет донести до людей, коммуницировать людям, чтобы люди ясно понимали, кто они, где они находятся, как они относятся к Богу, как они относятся к вечности, ко всему творению, которое их окружает и так далее. Кроме того, разум предполагает в себе способность разумного общения с другими сознательными личностями. Что это такое? Речь идет о том, что мы имеем способность понимать Бога и понимать людей. Конечно, Бог гораздо выше нас. И поэтому мы совсем очень сильно ограничены в способности понимать Бога. Мы можем понять только то, что Бог перевел на наш язык. То, что можно нам объяснить. Это можно немножко легче понять, если мы попробуем представить ученого человека, человека-специалиста в какой-то сфере, в физике, например, да, и ребенка, первоклассника. Вот этот первоклассник способен понимать ученого. Но далеко не все из того, что ученый говорит. Все эти разные законы, все эти сложные системы, во-первых, у этого маленького ребенка, у него еще не развит мозг достаточно. Он еще маленький. Это естественно, это правильно, мы все понимаем, во-первых. Во-вторых, даже если он вырастет, станет взрослым человеком, то для того, чтобы ему стать способным понимать этого физика, академика, для этого ему нужно очень много узнать, ему нужна предварительная база данных, ему нужно много знаний, тогда он будет понимать. Вот что-то подобное происходит между человеком и Богом. То есть человек способен понимать Бога. Но его разум гораздо меньше, чем разум Бога. Разум Бога гигантский, он безразмерный. Кроме того, у человека нет столько информации, которая есть у Бога. И поэтому человек не может все понять. Но представьте себе, этот физик берет и объясняет этому первокласснику очень просто, как работает закон тяготения. Он может объяснить без формул, без всяких сложных элементов. Это объяснение поможет ребенку понимать, что есть такой закон. Конечно, это понимание будет не совсем полным, а потому что ребенок и не способен к более полному пониманию. Но это понимание будет истинным, оно будет достаточным для того, чтобы ребенок мог функционировать, учитывая закон всемирного тяготения или gravitation law. То есть речь идет о том, что мы находимся по отношению к тому, чтобы понимать Бога. Мы можем его понимать, но мы не можем все понимать. Мы подобны Богу в каком-то смысле, но мы не боги. И поэтому мы понимаем то, что Бог нам открыл, то, что Он показал на нашем уровне через Священное Писание. Священное Писание написано на языке людей. Оно написано нашими логическими конструкциями. Оно написано с использованием лингвистических систем, на которых говорят люди. То есть вот эти знаки на бумаге, они доносят до нас определенные концепты, определенные принципы, определенные идеи, которые Бог спустил на наш уровень для того, чтобы помочь нам понимать их. Точно так же мы можем понимать людей. Здесь все, что нам нужно, желание понимать и информацию. То есть, если мы будем иметь достаточно информации, если будем иметь желание понимать, мы будем понимать людей. У нас есть к этому способности, те, которые заложены Богом. Так вот, говоря о разуме, разум играет колоссальнейшую роль в жизни человека. Это очень важно понимать. Это часть Божьего образа и подобия. И разум поставлен в такое место для того, чтобы он руководил жизнью человека. Кстати, мы сегодня живем в век, когда разум всеми средствами попирается. С самых различных углов мы видим атаку на разум. С самых различных углов человека пытаются заставить не думать. Кстати, в этом всегда была дьявольская атака на человека. Всегда. На протяжении веков людей или же дьявол заряжал неправильным мышлением, мы сейчас посмотрим об этом, неправильная информация, их ум неправильно функционировал, или же дьявол затуманивал разум какими-то средствами. Наркотики, алкоголь, увлечение какой-то страстью, это все затуманивает разум. Это очень сильный, мощный рычаг, которым дьявол действует для того, чтобы поработить человека, для того, чтобы его первая задача – заблокировать разум. Посмотрите, пожалуйста, в Римлянам 12 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Смотрите дальше. «Для разумного служения вашего». То есть Бог восстанавливает наш разум. Потому что ему служить можно только разумно. В этом смысл христианства. Некоторые люди говорят, нельзя слишком большой акцент делать на понимание Писания. Нужно больше делать акцент на ощущение, на переживание Писания. Нам ни в коем случае нельзя потерять последовательность. Я об этом буду говорить подробно в воскресенье. Продолжая эту тему по Евангелию от Матфея, последовательность, роль чувств и роль разума. Второй стих здесь же в этом тексте. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». В этом наша задача. Нам нужно понимать суть того, что Бог делает. И не только понимать, но и действовать так, как мы понимаем. Обольщая человека, дьявол прежде всего атаковал его разум. Как эта атака была сделана? Эта атака была сделана таким образом. Она заключалась в том, что он поместил в человека ложную информацию, которую человек воспринял как правду. И все остальное пошло действовать неправильно. Это все равно, как вложив в ваш компьютер ложную программу. Вирус какой-то. Этот хороший, нормальный компьютер со всеми микросхемами, со всем тем, что вы заплатили за него, он начнет выдавать вам совершенно не то, что нужно. То есть вот этот разум получил информацию неправильную, воспринял ее за истину и стал действовать на основании этой информации. И в результате пришел к катастрофе. Разум человека устроен так, что он может функционировать правильно только тогда, когда он работает по Божьим стандартам. Возьмите вы компьютер. Если вы удалите из компьютера его программу, его операционную систему, он не сможет функционировать. Он функционирует только потому, что есть операционная система, для которой он создан. Вот так Бог создал человека для своей собственной операционной системы. Компьютер не может быть независимым. Он обязательно зависим от операционной системы. Точно так разум человека не может быть независимым. Он зависит от операционной системы, от Божьей операционной системы. И тогда, когда человек попытался выйти, отвергнуть Божью операционную систему или Божье управление его разумом, сразу же он попал под действие совершенно другой, ложной, ошибочной операционной системы. Римлянам 1 глава 21 стих описывает этот процесс. Посмотрите. «Ну как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, то есть не преклонились перед Богом, но осуетились в умствованиях своих». И смотрите дальше. «И омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». То есть человек думает, что у него мозги работают, и они действительно работают. И на основании этого человек думает, что он мудрый, но в действительности, на практике мы видим, что он уже обезумел давно. И то, что мы видим в мире, мир безумствует. Все глубже и глубже, дальше и дальше катится в своем безумстве. И в этом основная проблема. Подробно об эффекте греха на разум человека мы будем говорить в следующий раз, когда будем говорить о грехопадении. Сейчас давайте посмотрим еще на два аспекта. Это чувство и воля. Чувство человека. Что это такое? Чувство играет колоссальную роль. У Бога есть чувство, и у человека есть чувство. И Бог сотворил человека так, чтобы он чувствовал, чтобы он радовался, чтобы он имел удовлетворение, чтобы он имел мир, чтобы он имел спокойствие, имел счастье в своей жизни. Если бы Бог сотворил человека бесчувственным, человек был бы очень-очень такой, такая печальная жизнь была бы, или такая блеклая жизнь. Я читал одну книгу недавно, и автор пишет, очень интересно Бог сотворил. Он не просто сотворил человека с чувствами, но он и дал очень много разных факторов, которые на эти чувства воздействуют. Например, вы никогда не задумывались, почему Бог создал небо голубым, и по нему белые облака плывут, и солнце, когда светит, и когда зеленая листва, и когда едешь или идешь, и смотришь на этот пейзаж, и, ну, просто сердце радуется. Почему небо не создано такого темно-бурым каким-то? И почему листва не серая просто? Или все остальное бесцветное? Нет красок, нет цветов, нет звуков, нет вкуса, нет запахов. Мы видим, что Бог сотворил человека с чувствами, способного ощущать эти чувства. И ощущая то, что происходит вокруг, человек реагирует внутри. Он способен радоваться от этого. Он способен восхищаться, когда он смотрит на палитру красок, на удивительные узоры. Это то, что Бог сделал, сделав жизнь человека интересной, сделав ее насыщенной, богатой. В этом подобие. Но, к сожалению, для многих людей чувства, они теряют свое место. Они приобретают приоритетное значение. Чувства должны быть подчинены разуму. Бог так сделал. Чувства на своем месте, но они всегда производят только, вернее, чувства тогда хорошо, правильно работают, когда они от разума действуют. И здесь, как я понял из реакции на мою проповедь в воскресенье, здесь, мне кажется, у многих и многих из нас достаточно сильно укоренилось вот это мирское знание, мирская позиция. Потому что мир сейчас живет, мир сейчас празднует чувства. Чувства сейчас на высоте. Это самое главное. Если у человека чувство, то все остальное не имеет, оно должно быть подчинено чувству. Но в действительности все люди прекрасно знают, что чувства всегда должны быть подчинены разуму. Например, если вы видите человека, который идет по улице и просто так смеется, или сидит и хохочет. Но смех без причины – признак знаете чего. То есть речь идет о том, что когда человек смеется не в попад, считают, что он не совсем нормальный. То есть речь идет о том, что у него в его уме произошла какая-то проблема. Чувство вырвалось вперед. И ум его не контролирует это чувство. То есть человек должен смеяться тогда, когда смешно, плакать тогда, когда плачут. Не приходилось вам встречать такую ситуацию, когда случилась какая-то трагедия, и все плачут, все скорбят, о ком-то говорят, а он как будто ничего не произошло. Он бесчувственный какой-то. Тоже ненормальное что-то, да? То есть чувства, они всегда связаны с какими-то фактами. Вы знаете, что во время грехопадения дьявол именно на этом сыграл. Когда он вывел разум человека из его главенствующей роли, он сыграл на том, что человек стал руководствоваться чувствами своими. Посмотрите, Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево какое? Хорошо для пищи, вкусно. и что оно приятно для глаз, хорошо, приятно смотреть, и вожделенно, потому что дает знание, хочется его. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Писание говорит, что чувства можно и нужно тренировать. Опять-таки, одна из записок, которую я получил после проповеди, люди говорят, так что же выходит, что в браке вообще чувств не должно быть? Совершенно неправильно. Нет, чувства должны быть. Должны быть большие, широкие, настоящие, глубокие чувства. Но они должны изойти из правильного источника. Посмотрите, в послании к евреям, 5 глава, 14 стих написано. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть речь идет о том, что человек, он должен свои чувства настраивать правильно, настраивать в правильной, так скажем, гармонии с его разумом. Есть третий элемент, который отличает нас или который выражает образ и подобие Божие в человеке – это воля. Разум, чувство и воля. Когда мы говорим о воле, воля человека – это удивительнейший инструмент. Он действует удивительным образом. Вокруг него очень много споров, есть ли у человека свободная воля, нет ли у человека свободной воли. Но в действительности воля занимает определенное место. Я хочу вам показать диаграмму, которую я рисовал когда-то много-много месяцев тому назад на молодежном собрании, на одном из молодежных собраний. И буквально недавно я вспомнил ее опять, пытаясь объяснить человеку суть его действий. Посмотрите, каким образом устроен, должен быть устроен человек. Посмотрите, вот здесь вот разум в центре. Разум, он должен информировать, он должен быть информирован Богом. То есть он должен настраиваться на тон Божий, он должен получать информацию от Бога. Заметьте, если человек будет получать информацию не от Бога, а откуда-то извне, то его разум будет неправильно работать. Он не сможет правильно действовать. Теперь смотрите, разум действует на волю. Но не только разум действует на волю, еще и чувства действуют на волю. И разум, и чувства действуют на волю. То есть человеку хочется что-то, и он поэтому делает. Воля в данном случае, она реально приводит в действие механизм действия. То есть человек что-то берет, или он начинает говорить, или он куда-то идет и так далее. Реальное действие. Но заметьте, воля всегда будет делать. Это практически инструмент разума и чувств. То есть, когда мы говорим «свободная воля» или «несвободная», она никогда не свободная. Потому что воля, она всегда подчинена разуму и чувствам. Иногда бывает так, что разум очень маленький, малюсенький, или очень маленькое влияние разума, а чувства очень большие. И влияние чувств очень большое. Например, когда маленькие дети, они только растут, и посадите вы их за стол, попадали вы в такую ситуацию, пришли гости к вам, вы все украсили на столе, все так порядочно, все торжественно. Вот. И эти маленькие дети вдруг начинают хватать все, что там попало со стола. И почему они так делают? Очень просто почему. Потому что у них разум не натренирован еще, что так нельзя делать. Ты должен уважать людей, которые сидят рядом с тобой. Они действуют только на основе чувств. Им хочется, и поэтому они делают. Когда мы говорим о многих людях, которые грешат, например, люди пьют алкоголь. Почему люди это делают? Потому что им хочется. Разумом они, может быть, и понимают где-то, что это плохо, но влияние разума не натренировано на волю. И поэтому они делают чаще то, что им хочется, а не то, что говорит разум. И поэтому их действие приобретает деструктивную или разрушающее свойство, разрушающую способность на самого человека. То есть, когда мы говорим о роли разума, воли и чувств, они должны быть выстроены в определенную последовательность. Я встречал людей, которые употребляют спиртное. которые знакомы с христианством каким-то образом, знают, что это плохо, что это нельзя делать. А я спрашиваю человека, почему ты выпил? Он говорит, смотрите, у него вроде бы разум говорит о том, что да, это неправильно, но у него есть от чувства, у него есть оправдание, его чувство заставляет подавить разум. Он говорит, я сильно устал, мне нужно расслабиться, например. То есть уже не влияние разума на чувство, а чувство влияет на разум. Разум пытается дать сигнал, это неправильно, но чувство, ему сильно хочется выпить. Чувство блокирует этот шаг разума, и поэтому он уже не контролируемый разумом, а контролируемый чувствами своими. Когда мы говорим о подобии человека, мы видим, что Бог гармонично построил и дал разуму особую роль здесь. Он сделал так, чтобы человек в действительности мог поступать в соответствии с разумом и иногда делать не совсем то, что чувство его говорит. Например, когда вы пришли к врачу, и врач вам говорит, что вам нужно вырвать зуб. Это больно. И ваши чувства все говорят, подожди еще немножко. Вы, возможно, ждете. Ждете неделю, ждете другую, до тех пор, пока зуб уже так болит, что уже легче перетерпеть боль, когда будет вырывать, чем продолжать терпеть ту боль, которая есть в этом зубе. То есть, в конце концов, в определенной точке вы начинаете понимать, окей, мне нужно перетерпеть эту боль, для того, чтобы потом мне было легче. То есть, вы блокируете чувства. Вы блокируете чувство страха, если вы боитесь стоматологического кабинета. И вы просите кого-то, чтобы вас кто-то взял за руку и привел вас в кабинет, и держал вас там. Почему? Потому что вам нужно избавиться от этой боли. Вы понимаете, что это то, что нужно сделать. То есть мы говорим о том, что человек должен функционировать, разум его должен действительно быть правильно проинформирован. Во-первых, он должен быть проинформирован Богом. И во-вторых, он должен оказывать влияние на чувства и вместе с чувствами оказывать влияние на волю. Бог дал человеку разум, чувства и волю для того, чтобы человек сознательно искал Бога. Посмотрите, Деяния апостола, 17 глава, 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». То есть речь идет о том, чтобы человек своим разумом, смотря на то, что он видит, понимая, что Бог должен быть, чтобы он заставлял, чтобы он разум этот инициировал волю, чтобы искать Бога. В этом смысл того, что человек должен делать. Он ищет Бога для того, чтобы учиться у Него, для того, чтобы привести свой разум в гармонию с Ним и для того, чтобы правильно функционировать. Псалом 110, 10 стих говорит, «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих волю Его». Ясно сказано, что разум может быть верный и неверный. Итак, это первая часть, когда мы говорим о образе и подобии, когда мы говорим о том, что человек – кто такой человек? Мы говорим о том, что он имеет в себе образ и подобие Божие. Второй элемент, который мы видим, человек был сотворен зависимым от Бога. То есть он не только имел образ и подобие Божие, он был зависим от Бога. Так Бог сделал его. Люди очень много говорят о свободе, о независимости, о всяких разных вещах, связанных с этим. Но человек так был сотворен. Он никогда не был Богом, он не был создан для независимого существования. Он был создан для того, чтобы зависеть от Бога. В чем эта зависимость? Во-первых, человек зависит от Божьего обеспечения. From God's provision. Вот то, что мы сейчас живем, потому что есть кислород, и мы им дышим. И Бог обеспечил фабрику, которая производит кислород постоянно. Зеленые листья, хвоя. Она постоянно производит кислород для того, чтобы мы дышали. И Бог сделал это явление. Дальше Бог сделал так, что у нас есть вода, которая обеспечивает нам жизнь. У нас есть пища, земля производит плод. Бог сделал так. Мы зависим от Бога. Мы не сможем функционировать, если бы этих трех качеств не было. Хотя гораздо больше еще всяких разных элементов, от которых мы зависим. Матфея 5 глава, 45 стих говорится: «Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, дает температуру нам правильную, и посылает дождь на праведных и неправедных». Бог обеспечивает нас, мы зависим от Него. Второе, человек зависит от Божьих физических законов. Мы уже говорили о законе притяжения. Есть много других законов, которые держат землю, что она вообще вращается. Что все то, что происходит, что вода испаряется, что она потом падает в виде дождя, что потом она течет в реки, что потом каким-то образом она может усваиваться нашим организмом, что потом, усвоившись организмом, она может очищать наш организм, выводить шлаки и так далее. Это все законы. Колоссянам 1 глава, 16 стих и 17 написано: «Ибо им создано все, все в небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он прежде всего, посмотри, и все им стоит». Буквально все им держится. То есть Бог держит все. Мы зависимы от этого. Во 2 Петра написано о том, что однажды произойдет такое явление, когда стихии же разгоревшиеся разрушатся, написано. Что это произойдет? То есть вот эти законы, которые держат вещество вместе, Бог отнимет, уберет, и оно все просто расплавится. Все превратится в мельчайшие элементы материи. Третье. Человек зависит от Божьих духовных законов. Он зависит от Божьего обеспечения, от Божьих физических законов, и он зависит от Божьих духовных законов. Точно такие же, какие физические, есть Божий духовный закон. 18-й Псалом описывает это очень подробно. Смотрите, 7 стиха. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». То есть мы зависимы от этих законов. Мы можем жить духовно, или мы не будем жить. Наша жизнь или наша духовная смерть зависит от нашего отношения к духовному закону, к Божьему закону. Кроме того, посмотрите, откровение Господа верно умудряет простых. Вот откровение позволяет нашему разуму функционировать правильно. Это Божьи законы, Божьи принципы. Вот, дорогие друзья, почему мы так много говорим о том, что для того, чтобы люди познали Бога, и для того, чтобы они нормально жили, им нужно понимать Писание. Здесь написано, откровение Господа верно умудряет, дает им правильное знание, дает им способность правильно понимать знание, дает им способность в свете библейских принципов понимать мир, интерпретировать мир правильно. Вот почему мы так много уделяем внимания Божьему Слову. Вот почему человек зависит от Божьих законов. Вы знаете, сегодня очень много есть людей, которые называют себя христианами, но которые игнорируют Божьи законы. В результате они пожинают то, в чем живет сегодняшнее общество. Посмотрите на Европу современную. Современная Европа, они всегда были христианами. В Германии даже налог религиозный берут с людей. То есть это абсолютно принятый факт, что да, Европа христианская, люди так считают. Но заметьте, называя себя христианами, они пренебрегли Божьими законами. Они стали делать не то, что говорит Писание, они стали строить свою жизнь на основании разных философий человеческих. В результате они пришли к тому, что жизнь людей моральная превратилась в кошмар. Это же сегодня происходит здесь, в Америке. С опозданием немножко, но происходит то же самое. Вы можете посмотреть на семьи. Вы можете увидеть семьи, которые называют себя христианами, которые ходят в церковь, но которые игнорируют принципы Священного Писания. И вы увидите, через небольшой промежуток времени, вы увидите, как они живут. Вы увидите ссоры, вы увидите какие-то проблемы во взаимоотношениях. Люди не могут управлять собой, не могут контролировать свои желания. У них вроде бы много зарабатывают, ничего не имеют и так далее. И жизнь приходит к катастрофе. Почему? Потому что не название определяет, а человек зависит от духовных законов, от Божьих принципов. И как только он их игнорирует, так он не может жить нормально. Если вы сегодня видите себя верующими и любите Писание, Но, скорее всего, у вас, как и у каждого человека, как у каждого христианина, есть те зоны, есть те сферы, которые практически регулируются не Священным Писанием, а какими-то вашими собственными идеями, которые вы заняли где-то, откуда-то, взяли откуда-то. Так вот, в этой сфере жизни, в которой вы руководствуетесь не Божьими законами, вы не сможете нормально жить. Вы не сможете иметь успех, вы не сможете быть счастливыми. То есть мы зависим от Бога. Мы зависим от Его обеспечения, мы зависим от Его физических законов, мы зависим от Его духовных законов. Если мы будем читать дальше повеление Господа «праведный, веселят сердце», радость откуда придет? Если мы будем жить по повелениям Божьим. Дальше заповедь Господа светла, просвещает очи, удаляет все то, что туманит наш взор, что не дает нам правильно видеть. Дальше страх Господень чист, пребывает вовек, не изменен никогда. Суды Господни истина, все праведны. И посмотрите, они вожделение золота, и даже золото, множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. То есть люди зависят от Божьих духовных законов. Итак, это зависимость от Бога. И зависимость от Бога была огромным благословением для человека. Вот смотри, маленький ребенок растет, он зависит от родителей. И это его благословение. Если бы маленький ребенок не зависел от родителей, он не выжил бы. Он просто не выживет. Он зависит от мамы, которая должна дать ему молоко, которая должна согреть, которая должна позаботиться о том, чтобы этот ребеночек был сухой, чистый, нормально жил. Он зависит от родителей. И вот эта идея независимости, которая преследует человечество с момента грехопадения, очень ложная, неправильная идея. Идея построена на самомнении великом, навеянном дьяволом. В действительности, Бог сотворил человека зависимым. Второе, или третье уже, Бог сотворил человека для сотрудничества с Богом. Посмотрите, несколько ситуаций, в которых мы видим, Бог дает человеку задание, Он поручает человеку некоторые вещи. Смотрите, Он делегирует ему власть свою. 26 стих 1 главы Бытия написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». То есть Бог дает человеку часть своей власти. Он хочет, чтобы человек был продолжением того, что Бог хочет делать. Он дал человеку все необходимое для этого. Он хочет, чтобы человек был его сотрудником. Кстати, это самое счастливое, что может быть, друзья. Очень многие люди думают, что делать что-то для Бога – это тяжелая обязанность. Они думают, что я вот и так уже больше других делаю. Друзья, для этого Бог создал нас. Это самое большое счастье, которое может быть, только направить всю свою жизнь на то, чтобы понимать, что Бог хочет делать здесь, сегодня, в нашем месте, и отдавать себя как инструмент в том, чтобы Он через нас это делал. Бог сотворил человека так. Физический труд в Эдемском саду. Посмотрите, Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его». То есть Бог дает человеку не только власть, Он дает человеку способность и обязанность трудиться физически. Дальше умственно трудиться. Смотрите, 2 глава, 19 стих. Он дает ему задание дать наименование всем животным. Он хочет, чтобы человек использовал свой разум, чтобы он думал, анализировал, сравнивал, определял названия. Здесь и творчество, и аналитические способности. Очень много всяких разных вещей переплетаются. Итак, это сотрудничество с Богом. Четвертое элемент, который мы видим, кто такой человек. Первый, он имеет образ и подобие Божие. Второе, он зависимый от Бога. Третье, он должен сотрудничать с Богом. Четвертое, он имеет ответственность перед Богом. Каждый человек имеет ответственность. Когда Бог поместил человека в сад Эдемский, Он сказал человеку: «Вот от всякого дерева будешь есть». Посмотрите 16 и 17 стихи. «А дерево познания добра и зла не ешь от него». Почему? Потому что если ты сделаешь это, если съешь, смертью умрешь, написано. Ответственность. То есть Бог, давая человеку власть, давая человеку очень много всяких разных благ, Он творит человека таким образом, что человек, он обязательно несет ответственность. Почему несет ответственность? Потому что он не Бог. Он подотчетен Богу. Он так сделан. И нам нужно это ясно понимать. Галатам 6 глава 7-8 стихи написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Будет нести ответственность, друзья. «Сеющий в плоть свою пожнет от плоти тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Куда мы вкладываем время? Куда мы вкладываем мысли свои? Куда мы вкладываем свои творческие способности? Куда мы вкладываем вот те ресурсы, которые мы имеем? Деньги или машину, или дом, или что угодно, что Бог нам дал. Куда мы посвятили это? И Бог говорит очень ясно, мы будем за это нести ответственность. То есть, если мы посеяли в плоть, тление будет. Если мы посеяли в дух, то есть посеяли в то, чтобы делать, основываясь на его принципах, написано: жизнь вечная, производная будет от этого. И последний элемент, говоря о том, кто такой человек, это духовная и физическая сущность человека. Когда мы говорим о сущности человека, человек имеет в себе две сущности. Физическое тело создал человек из праха земного, Бог человека из праха земного. И потом написано: вдунул в него дыхание жизни. Некоторые люди разделяют вот эту духовную сущность еще на две части, на душу и дух. Но когда мы читаем, анализируем Священное Писание, мы видим, что Священное Писание практически всегда или почти всегда использует разные термины, такие как душа, дух, внутренний человек, сердце, используют всегда взаимозаменяемое, говоря об одном и том же. Говоря о внутренней составляющей, говоря о духовной составляющей человека, о сути того, что внутри. Поэтому есть два текста. Это 1 Фессалоникийцам 5:23 и Евреям 4:12. Если помните, где написано, проникающий, Слово Божие проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. Есть два текста, которые упоминают одновременно дух, душу и тело и разделяют их. Но эти тексты не показывают, в чем же разница между ними. И поэтому мы можем сделать такой вывод. Человек состоит из физической и духовной составляющей. Духовная составляющая, скорее всего, разделяется на душу и дух. Но мы не знаем, в чем эта разница. И разные люди пытаются делать разные объяснения, что вот здесь душа заканчивается, здесь начинается дух. Все это просто спекулятивные философии. То есть у них нет базы библейской для того, чтобы понять и ясно обосновать, на чем обоснованы те или иные различия. Окей, у нас осталась еще одна достаточно важная часть, для чего сотворен человек. Мы поговорим об этом в следующий раз.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!